Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается сенсации, которая произошла буквально накануне. После года тщательных исследований подтвердилось, что в останках погибшего, теперь же можно назвать это так, лидера палестинцев Ясера Арафата. Он скончался в 2004 году в парижском госпитале Берси, куда он был отправлен из Палестины как-то с тяжелой формой как бы заболевания непонятного характера. Вот из этих остатков были извлечены по настоянию вдовы Ясера Арафата, все-таки исследованы, вернее, эти материалы на наличие в них радиоактивность материалов, и подтверждена та версия, которую вдова Арафата заявляла и подтверждала с самого начала, о том, что он был отравлен. Ну вот, причем, как выяснилось сейчас уже, вот в результате объективного исследования этих останков отравлен радиоактивным полонием, что роднит его с известным делом Литвиненко, который был отравлен в 2006 году, убийца которого на сегодняшний день заседает в Государственной Думе, это господин Луговой. Вот, но
Их было двое там.
Да, там несколько исполнителей. Ну, этот был самый известный, он, значит, под крылом фракции ЛДПР заседает в Государственной Думе. Вообще убийцы у нас, как правило, занимают высокие государственные должности, хотя бы того же Лисовского.
Вплоть до высших.
Да, вплоть того же Лисовского, который там по телевидению щеголяет, так сказать, заказчик убийства журналиста Листьева, да, и прочее. Так вот, в данном случае речь идет об отравлении полонием Ясера Арафата, которое случилось в 2004 году, и которое не было в то время обнаружено, поскольку убийство Литвиненко, оно случилось, как известно, на 2 года позже. То есть, фактически, тот яд, который убил Литвиненко, был опробован на Ясере Арафате. Если уж так сказать.
Более того, в разных странах все-таки британцы оказались более дотошны, и они проверили на радиоактивность, причем не сразу. Они взяли пробы, пока еще был жив Литвиненко, и когда он скончался, уже эти пробы начали изучать на альфа-излучение. Оно достаточно сложно диагностируется, требуется сцинтилляционные счетчики, которые меряют альфа-излучение, так сказать, это не всегда простые исследования.
Нет, ну, в данном случае с Ясером Арафатом можно считать, что в случае с Литвиненко он послужил какой-то путеводной звездой, который позволил
вернуться на 2 года назад и еще раз проверить
Арафата, то, что было. Вот, и выяснить, поскольку этот способ уже был известен. Наши слушатели знают по нашим предыдущим передачам, мы достаточно обильно и подробно комментировали убийство Литвиненко, о том, что убийство вообще при помощи радиоактивного полония является достаточно экзотическим и недешевым способом. Другой вопрос, что это убийство, ну, можно считать на сегодняшний день убийство наверняка, да, потому что для человека, заглотившего дозу этого радиоактивного полония, разумеется, не по своей воле, практически какого-то противоядия не существует. Его просто, так сказать, организм разрушается в результате вот этого радиоактивного излучения и ядовитости самого полония как такового. Вот, и поэтому его используют только тогда, когда надо как бы вот 100% быть уверен, что тот, кто это заглотил, он уже ничем от этого, так сказать, от своей неминуемой смерти отвертеться не может. Ну и второй момент, на который мы тогда же обращали внимание, это то, что на самом деле этот полоний, ввиду своей крайней редкости и дороговизны, это способ убийства, который могут себе позволить очень немногие. Потому что, как известно, некоторые страны-производители полония, пожалуй, большинство даже стран-производителей полония, производят его исключительно в собственных нуждах. А по сути дела, единственным экспортером полония является Россия. Все остальные как бы в мировом рынке полония не участвуют, а сам цена на полоний определяется в результате, по-моему, одной единственной сделки, которая происходит раз в год по продаже этого материала в Соединенные Штаты. И все излишки, которые далее появляются левым путем на рынке, они таким образом четко указывают на то, откуда этот полоний произошел, а именно Россия. И второе, это то, что этот полоний не могут произведен и использован помимо определенного участия в этом государственной власти России, потому что это материал, который производится в граммах или миллиграммах, ну, в общем, в крайне небольшом количестве, и, естественно, он не валяется где попало, а может быть далее израсходован только при наличии на то санкции государственной власти, особенно учитывая его бешеную стоимость. Мы упоминали о том, что убийство Литвиненко только по стоимости затраченного материала стоило где-то порядка 20 миллионов долларов. Очевидно, что на Арафата была израсходована какая-то не меньшая сумма, которая происходила из тех же самых источников. Вот. И поэтому неудивительно, что среди международных экспертов, которые исследовали вот эти вот останки Арафата, точнее говоря, пробы взятые из этих останков, как бы по случайному совпадению только российские эксперты а. не обнаружили там следов полония, и б. не признали, что следы полония, что этот полоний является причиной их смерти. Все другие, там, швейцарские, французские, итальянские, как-то быстро дошли до этого вывода. А вот российские эксперты по странной какой-то причине, может быть, изъятие в их образование, может быть, из некой политической заданности вопроса, вот не нашли этого удобно. Наверное, он умер от скарлатины. А полония, наличие в организме, ну, это так, побочный фактор.
Ну, что касается экспертов, то по ним прошли швейцарцы, и они сделали вывод, что российские эксперты, проводя свою работу, как было сказано, не использовали научных методов.
А исключительно политические.
Ну, вот это...
сомневался.
Швейцарцы, они политкорректные ребята, так сказать, и поэтому на эту тему они промолчали, но по науке они прошлись. Теперь немного статистики. Значит, полоний производит много стран, у которых есть потребность в этом элементе. Но 98% полония в мире производит Россия. Угу. То есть просто надо понимать, что все остальные страны, включая Соединенные Штаты, Японию, Францию, а во Франции много энергетики ядерной, поэтому есть возможность производить его. Великобритания, там все вместе взятые, все вместе производят 2%. Угу. Именно по этой причине каждый год мы продаем Соединенным Штатам, потому что потребность его в космической отрасли этого полония достаточно велика. Соединенные Штаты один раз в год покупают у нас 8 граммов полония. Mm-hmm. Эта сделка происходит, она разбита на этапы, потому что этот элемент, он, у него период полураспада 197 дней, если мне память не изменяет. То есть он считается, что 10 периодов полураспада, то есть 2000 дней, это 6 лет. И он фактически весь исчезает. Поэтому, ну, это вот так по радиологическим, так сказать, меркам считается 10 периодов полураспада, он просто исчезает. Поэтому нет смысла его закупать сразу в больших количествах, а для потребностей космической отрасли он в основном используется как нагревательный элемент. Его смешивают еще с различными видами гадостей, ну, в частности, со свинцом и чем-то. И он в силу того, что он очень радиоактивен, то он дополнительно выдает большое количество тепла. И в космосе, где с затратами как бы не останавливаются, в то время как экзотические сложности, то есть надо нагревать, например, какую-нибудь приборную панель в космосе, ну, да. Греют как раз вот этой смесью полония, очень разубоженной, очень тонкой, значит, смешивают его с различными элементами, и что это приводит к нагреву. Я ссылаю просто к Википедии, где достаточно подробно описано, так, вот, все, что связано с химическими и радиоактивными свойствами полония, его использованием. Достаточно подробно все об этом все говорится, и здесь особенно трактовок никаких нет. Что касается медицины, то так как я учился в институте и как раз по редким радиоактивным элементам, то уже в тот момент, это было там 40 лет назад, наша преподавательница радиометрии, так сказать, постоянно нас предостерегала с контактами с полонием. А он в основном... Мы много работали с полонием по обстоятельствам, потому что он, в частности, кроме вот этой тепловой вещи, он используется для генерации нейтронов. Когда его помещают в определенную среду, то он вот этими своим альфа-излучением, так сказать, вышибает очень большое и устойчивое количество нейтронов, которые используются в источниках для того, чтобы тарировать приборы какие-то, делать какие-то замеры. Вот с этими источниками мы много работали. Она не говорила, что пока он находится в капсуле, запаянный в латунный, так сказать, то никакой проблемы нет. Надо вот с нейтронами вещь неприятная, но тем не менее понятно, как с этим бороться, как защищаться от них, например, и полиэтиленовыми какими-то кубиками. Потому что хорошо задерживают нейтроны, задерживают водородосодержащие элементы. Полиэтилен, пластмасса, керосин, вода. Вот это достаточно хорошая защита от нейтронов. А вскрывать его ни в коем случае нельзя, потому что он имеет вот именно набор вот этих неприятностей, от него и можно отравиться очень сильно. Поэтому вещь известная, но в узких кругах использование его как яда, именно не яда в плане химического, а именно как радиоактивного яда, это вещь экзотическая, так как его сложно действительно обнаружить, пока вот британцы не догадались померить его. Вот по Ясеру Арафату были только подозрения, что его отравили. Никто не доказал.
Ну да, так никакого, если Литвиненко... никакого вскрытия ведь не производилось, кстати, Ясера Арафата. Его как бы захоронили.
Я думаю, что сложно даже при наличии вскрытия определить, потому что, конечно, радиоактивная частица, альфа, вот та самая альфа-частица, это не что иное, как атом гелия, только лишенный, соответственно, двух атомов, двух электронов. Угу. Это ядро гелия. Тяжелая, она летит недалеко, всего в воздухе, всего 8 сантиметров она проникает. От него можно защититься листком газетной бумаги. Но если она попала внутрь, то уж вылетев из, так сказать, из полония, это альфа-частица, пролетая небольшое расстояние, то есть буквально поражая слизистую оболочку или кожные покровы или что-то, значит, там она наносит, условно говоря, серьезную дырку в тканях своим ионизирующим излучением. Но как бы ни была велика эта дырка, единичное попадание альфа-частицы на ткань все равно не дает эффекта, которым можно было бы определить микроскопом. Все равно это маленькая какая-то величина. Ясно, что ткани поражаются, ясно, что это какие-то язвы, ясно, что это какое-то поражение тканей, но определить причину вот так вот чисто биометрическими методами очень сложно. Для этого надо убедиться в том, что он присутствует. И время после смерти Арафата прошло ни много ни мало 9 лет. И если сейчас количество полония 18 раз превышает норму, то это говорит, что в тот момент, когда умер Арафат в 2004 году, оно носило просто какой-то катастрофический характер, очень большой.
То есть сравнимый... Именно поэтому он быстро и умер. Да,
да, сравнимый с ситуацией с Литвиненко. То есть велика вероятность, что лаборатория ядов, так сказать, государства какого-то, угадайте с трех раз какого-то, которое выдает вот этот яд, она, так сказать, это серьезное государство, которое имеет неограниченный доступ к этому самому полонию в неограниченных количествах, очень больших.
Ну, кроме России некому, будем говорить, называть вещи своими именами.
Ну, действительно. Значит, если говорить о мотивах, которые... Более того, значит, самым существенным элементом в этой части, все-таки ядов существует много. И бинарных, и обычных, и многие из них слабо диагностируются. Об этом, так сказать, много всяких рассказов страшных про рицин, там, про что-то другое, про бинарные яды. Значит, это все так. Это все так. Но ключевым является доставка. Надо все-таки к телу человека, которого убивают, в данном случае Литвиненко, в данном случае Ясеру Арафату, доставить это. Доставить могли только люди, которым он доверял, или
более того, должно... заставить его проглотить, что существенно.
Подарить конфеты, там условно говоря, так сказать. Но мы прекрасно понимаем, что подаренные конфеты неизвестно откуда, если Арафат кушать не будет по элементарной причине. Так сказать. Он был человек подозрительный, он прожил боевую жизнь, он наступил на хвосты колоссальному количеству людей, влиятельных в этом мире, и он не доверял никому, и вряд ли бы он стал есть чего-либо. Есть, пить или одевать, там полонием достаточно пропитать какую-то одежду, вот эту челму его там, условно говоря, или что-то. Так. То есть, но это должно было вступить с ним непосредственный контакт. Вот этот еда, одежда, свойства, средства гигиены или еще что-то, там, мыло, там, что-то должно было вступить с ним непосредственный контакт. Естественно, должен быть доверять этим людям. В тот момент доверял ли он России? Я думаю, что доверял. Потому что по целому ряду
для него это был, по сути дела, единственный шанс, ведь надо понять. В эти годы, так сказать, единственное, на что оставалось рассчитывать палестинцам в плане международной поддержки, это на традиционные связи с Россией.
Да, вот, поэтому какой-то подарок, какое-то лекарство, предположим. Вот он болел какими-то, условно говоря, заболеваниями. И этому требовались какие-то лекарства. Сложные, экзотические, дорогие, новые разработки. Стал ли он пить лекарства, изготовленные в Израиле, присланные ему даже его товарищам по Нобелевской премии? Вряд ли. Стал ли он потреблять лекарства, присланные из Советского Союза, значит, подаренные в Кремле или что-то? Стал бы.
Ну, вряд ли он сделал бы то же самое с лекарством, присланным из США, да? Это аналогично.
Да, да. Поэтому, когда мы говорим, так сказать, причем этот дом получил, получить он непосредственно сам, непосредственно от кого-то, тогда он этому доверял, тогда он понимал, что...
Так сказать, из рук в руки, да.
Да. Имел ли к этому отношению, так сказать, кто-либо из нынешнего руководства страны, скажем так? Значит, мы этого достоверно не знаем и доказать не можем. Мы не следователи, не прокуратуры, у нас нет доступа ни к этой информации, но слухи о том, что впервые господин Путин посетил Израиль в 16 лет с мамой, они так до конца никем не опровергнуты. Это в условиях того, что, так сказать, он тогда не был ни КГБшником, он был школьником, а дипломатических отношений между Россией и Израилем не было.
В Советском Союзе, не Израилем.
В Советском Союзе, да. Поэтому визит мамы и юноши в 16-летнего, так сказать, в Израиль, возвращение оттуда с непроясненными, так сказать, интересами, тогда вообще туда попасть, по-моему, невозможно. Как я себе представляю, кроме, ну, диппредставителей, как бы никто не ездил. Из какого-то бодуна вообще произошло?
Во-первых, диппредставителей как таковых и не было, поскольку не было дипломатических отношений.
Ну, я имею в виду, кто-то из группы интересов, из чего-то. Ну, то есть официальные лица. 16-летний парень как мог с мамой поехать в Израиль и как бы... Вот это какая-то странная вещь, которая необъяснима. И его проговорки о том, что он не в Израиле не в первый раз, а второй, когда он был со специальным всего лишь. То есть какие-то косвенные, опять же, доказательства есть. И что могло послужить оплатой за вот эту работу, которую, предположим, произвел какой-то человек, находящийся в нынешнем руководстве страны? Значит, ясно, что это не деньги. Денег у него и так, в общем-то, достаточно. Даже продавая этот полоний, мог себе в карман что-то положить и что-то спрятать. Значит, ясно, что это какое-то политическое влияние. Ясно, понятно, что это следующий президентский срок. Это или там гарантия после президентского срока, или какая-то поддержка в каких-то принятии каких-то решений. То есть вот услуги подобного рода, они среди первых лиц государств в мире оплачиваются подобным. То есть ему должны за это тоже что-то сделать. 2004 год это где-то избрание на второй срок, насколько, если мне память не изменяет.
В общем-то, да.
То есть вот где-то вот из этого поля возможной ситуации, и, может быть, наши форумчане как-то покопаются в памяти и попробуют понять. Собственно, я, честно говоря, не помню, чем 2004 год вот был.
2004 год это, во-первых, окончание, так сказать, вот этой вот нефтяной аферы с поднятием и опусканием цен на нефть и уход с политической сцены Буша-младшего. Это раз.
Арест Ходорковского перед этим был.
Ну, это да, это перед этим. Ну,
я пытаюсь какую-то еврейскую версию придумать, потому как заказчиками, скорее всего, был Израиль все-таки. Потому что, когда они сегодня заявляют, что это буря в стакане воды, хотел бы я узнать, если бы Нетаньяху сегодня помер от полония, и это было бы доказано, они потом бы долго рассказывали, что это все буря в стакане воды, и эко ерунда вообще.
Да,
президента у нас полонием отравили. Да не берите в голову, господи.
С кем не бывает.
Мало ли их травят, да, так сказать, по 10 раз на дню. Ну, нашего отравили, вы нашего отравите. Шутят они так. Буря в стакане воды.
Нет, конечно, это никакая не буря в стакане воды. Более того, это был непосредственный политический интерес, потому что Арафат оставался единым палестинским лидером. И это было несомненно на тот период. Несомненно было также то, что в случае ухода Арафата палестинское движение так или иначе расколется, что, собственно, и произошло в палестинской автономии вот на эту противоборство между сектором Газа, которого влияние подавляющее имеет Хамас, и остальной частью политической автономии, которая...
Ну и можно отказаться от сноса поселений, от установления политического государства и прочих вещей. То есть уйти от тех договоренностей, которые Арафат достиг в Кэмп-Дэвиде.
Да, разумеется, уйти, во-первых, от этого, и, во-вторых, просто расколоть своего политического противника. Это очень существенно, потому что сейчас значительная доля энергии политического сопротивления тратится на противоборство друг с другом, вместо того, чтобы совместно отстаивать некую общую линию в борьбе с Израилем. Так что в политическом плане интерес Израиля здесь был совершенно несомненным. Арафат, несмотря на свои годы, очень долго не умирал. Вот, а продолжал оставаться активным политическим деятелем, активным.
Много знал, опять же.
Знал, да, и влиял непосредственно на... Был, в общем-то, первым и главным палестинским авторитетом. Так что его устранение, конечно, было в интересах Израиля, это по-любому. Так или иначе, он мог договариваться и с Соединенными Штатами, и с Россией, хотя бы в силу своего исторического опыта. Вот, и поэтому это Израиль, естественно, очень мало устраивало, особенно с точки зрения смены, так сказать, разных там партийных планов в израильском руководстве. Так что устранение Арафата здесь вполне вписывается в ту политику, которая была выгодна Израилю в тот самый момент. Другое дело, что сам Израиль не производитель полония. Ну, насколько нам известно, он не производитель полония.
И по крайней мере, в тех количествах.
В тех количествах, да. И вряд ли имело бы смысл Израилю, и имелась какая-то реальная возможность Израилю этот полоний Арафату, так сказать, зарядить, еду в питье или какие-то насильные предметы.
Значит, здесь... Литвиненко они точно не стали бы травить.
Ну, это само собой.
А эти два убийства связаны между собой методологией, принципами, да. и общим противником Литвиненко.
Да, естественно. Поэтому, скорее всего, естественно, это убийство, которое происходит, имеет российские корни, непосредственно связано с нынешней, именно с нынешней политической властью, потому что они все произошли в тот период, когда Путин был и остается во главе государства. И именно в тот период, когда он как бы активно занялся темой этих политических убийств. Собственно, тогда были, примерно в те же годы, были даны полномочия президенту России совершать, так сказать, акты террора за рубежом и санкционировать использование на этого спецслужб. По-моему, это произошло в 2005 году официально. Вот, но, безусловно, сама попытка осуществления таких актов и необходимость в их осуществлении возникла раньше. И вот вполне возможно, что Арафат являлся как раз самой первой жертвой такого политического убийства, которые следы, которые так или иначе, как мы сейчас видим, ведут к Кремлю. И, в общем-то, Кремлю надо очень сильно отмываться от того, чтобы это политическое убийство не связывали именно с ним. Именно поэтому не вызывает никакого сомнения, что позиция российских экспертов, не заметивши то, что заметили все остальные эксперты, исследовавшие, так сказать, вот эти вот биологические материалы с останков Арафата, оно не может быть мотивировано иначе, чем политическим заказом российского руководства. Потому что у страны, производящей 98% полония, ну, как легко догадаться, более всего средств и возможностей детектировать этот полоний.
Совершенно точно.
На это способны не одни швейцарцы только. Так что вот это вот все дело в целом, оно показывает, что череда политических убийств не ограничилась отнюдь, так сказать, делом только одного Литвиненко, а была протянута еще ранее, так сказать, в исторический период, и гораздо более значимым человеком, проделан гораздо более значимым человеком, которым являлся Ясир Арафат.